Всем привет! Это «Богатые тоже прячут», YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр. Собственно, Татьяна Фельгенгауэр – это я, ну а главный герой, главная звезда этой программы – Илья Шуманов, самый желательный генеральный директор Transparency International Air. Там вы пока, Илюш, привет, понимаю, в каких-то еще ликвидационных решениях.
Да, скоро расскажем, что будет дальше с организацией, что будет с командой. Никуда мы не денемся, не отписывайтесь с наших социальных сетей, наоборот, подписывайтесь на Танины социальные сети и на наши, и на мои. Вот. Продолжим обязательно, никуда не денемся. Тема важная, коррупция, отмывание денег, богатые тоже прячут.
Ну, тогда начнем с этих самых коррупционеров, отмывателей и любителей обойти санкции. Мы обычно в этой программе обсуждаем сюжеты, которые могли, может быть, не обязательно попасть в центр общественного внимания, но тем не менее являются крайне важными и очень интересными. Сегодня у нас будет немного не так, потому что предлагаю начать с новости, которая сейчас прям, ну, она на первых страницах буквально как только появилась, так все активно начали об этом писать. Это история про сына красноярского губернатора Артема Уса. История, как говорится, громкая была. Вот. И там довольно любопытное и очень важное развитие. Дело в том, что апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию в США Артема Уса. И, собственно, один из адвокатов Уса уже даже это подтвердил. Конечно, там они собираются апелляцию подавать и прочее, прочее. Но вот такое решение есть. Оно кажется невероятно важным. Давай, наверное, для начала напомню вообще, кто такой Артем Ус и почему США хотят его заполучить.
Да, это сын красноярского губернатора, такой делец, которого папа отправил на заработки. Папа, входящий в совет директоров Роснефти, напомню, губернатор Уст, один из немногих губернаторов, который присутствует в совете директоров, вот, ну, собственно, в органах управления. И, видимо, он хотел лучшей жизни для себя и для членов своей семьи и отправил вот на заработки сына. На официальные заработки сына отправить невозможно, поэтому ему нашли интересную синекуру в виде такой теневой схемы, которую Роснефть, разумеется, у нее таких схем очень много. Ну, по всей видимости, это контроль венесуэльской нефти и перепродажа венесуэльской нефти различным покупателям совершенно. Мы знаем, что Сечин постоянно катается в Латинскую Америку, и, собственно, Латинская Америка одна из его вотчин. Роснефть активно ведет несколько проектов нефтяных там. Ну и с Мадуро они очень сильно дружат, и долгое время они выступали посредниками по продаже нефти государственной компании ПДВСА, это конкретно компания венесуэльская, которая торгует нефтью. После попадания компании венесуэльской под эмбарго, под санкции, после того, как Роснефть тоже попала под санкции, разумеется, они перешли в какую-то теневую зону. Но хочется зарабатывать денежки и решили торговать этой нефтью в тени. По сути, создали теневую схему торговли этой нефти, продавали ее не кому-то, а Олегу Владимировичу Дерипаске. Не лично, разумеется, а его компаниям EN+, что, разумеется, не могло заинтересовать американцев. Как мы помним, американцы – это самые главные краши Олега Владимировича Дерипаски, и про него департамент Министерства юстиции США раз в месяц выпускается какой-то интересный комикс на страницах.
Комикс. Невероятные приключения Олега Дерипаски в США.
Да, продавали нефть не только EN+ и Русалу, а продавали еще китайцам. Китайцев еще дурили, не рассказывая оттуда, откуда нефть, перегружая на, соответственно, танкеры китайские в море с большим дисконтом. А интересно, что эта сделка была, сделки совершались в стейблкоинах, то есть с криптокошелька на криптокошелек переводили деньги. Вот такую нехитрую схему американские агенты ФБР разоблачили. Почему? Потому что сын Уса вместе со своими подельниками не умеют цифровую безопасность. По всей видимости, их взломали и все данные оттуда выкачали. А российские власти, схемотехники, потому что по-другому не могу назвать их, решили опробовать старую схему попытки возвращения того или иного заинтересованного лица, который нужен стране в России, чтобы
Это
он
моя
избежал.
любимая часть. Это просто технология, отработанная, и я, конечно, восхищаюсь их бессовестностью. Ну, то есть просто они такие. История в том, что как только Артема Уса задержали, задержали его в Италии. Я же ничего не путаю.
Все правильно, у него там недвижимость, да.
Да, значит, Артема Уса задерживают в Италии. И внезапно, значит, российские власти говорят такие: ой, вы знаете, а мы его заочно арестовываем. Он вообще-то тут деньги отмывал, поэтому давайте к нам его выдавайте. Он страшный преступник, страшненный просто. Срочно отдавайте его России, мы его будем судить.
Да, вот это называется параллельная экстрадиция. Есть параллельный импорт, а есть параллельная экстрадиция. Когда кто-то накосячил за рубежом, какой-то важный товарищ, будь то министр атомной энергетики Адамов, будь то сын губернатора Красноярского края УС, параллельно возбуждают в России уголовное дело и пытаются экстрадировать обратно его на родину. А вот, чем плоха эта схема для младшего УСа и для старшего УСа? Тем, что после возбуждения уголовного дела в России нельзя сказать, что он герой, и американцы его преследуют незаконно. Почему? Потому что в России возбуждено уголовное дело, и даже после отбытия срока в США ему придется иметь дело с российскими правоохранителями, чтобы как-то объясниться, что это за схема была, почему его возбудили уголовное дело, что он там отмывал за рубежом. Короче, УС отправляется в США, скорее всего, и будут судить. Два выбора у этого джентльмена есть. Первое. Сесть по полной, лет на 50, наверное, за отмывание денег, обход санкций и так далее, и так далее. Или либо начать сотрудничать с американскими правоохранительными органами. Тут как бы два стула, пожалуйста, выбирайте любой. Думаю, что УС-младший подумает и начнет сотрудничать и разговаривать с американцами, по всей видимости. К чему это приведет? Все схемотехники, все люди, которые, собственно, разрабатывали эти схемы оплаты нефти за биткоин и криптовалюту, они тоже окажутся под уголовным, по всей видимости, преследованием. Минус для российских властей еще заключается в том, что УСО использовали, УСО-младшего использовали в схеме продажи и покупки для России, для Ростеха продукции двойного назначения, которая, собственно, из Соединенных Штатов Америки по поддельным документам поставлялась компаниям Ростеха. Вот такая история, и господин УС-младший, по всей видимости, попадает в вот этот аттракцион, который называется публичная, значит, судебная такая компания, публичная судебная преследование и в Соединенных Штатах Америки, где, разумеется, эта история будет развиваться, мы будем за ней следить обязательно, а отцу, скорее всего, грозит отставка, потому что, ну, вероятно всего, он был тем лицом, который поручался за своего сына, за его участие в этих теневых схемах.
Дай-ка я угадаю, что Сечин с Дерипаской вообще не при делах такие. А что? Какой УС? Какая нефть? Какая крипта? О чем вы?
Ну, понимаешь, в чем дело? Интересно, что Сечин, понятно, что он не будет ничего говорить, потому что это, ну, не его уровень как бы публичного вмешивания в этот проект. Это не какой-то БУД, который торговал оружием, с которым Сечин служил в Анголе. А это какой-то сын губернатора, хоть и член совета директоров Роснефти. Вот. Но вот Дерипаску реально корежит, во-первых, корежит в публичной плоскости, американцев называют, прости, это слово назову в эфире, мудачьем, вот это его любимое сейчас название, он так американские власти называют в своем телеграм-канале. Разумеется, это не добавляет ему ни очков, ни какого-то уважения, более того, на какой-то уровень такого хулигана ставит, а не на уровень респектабельного бизнесмена, который пытается каким-то условно легальными способами.
Яй-яй-яй-яй-яй, а ведь еще лет 10 назад я встречала Олега Владимировича на приеме в посольстве США в Москве. Он там никого мудачьем не называл.
С Америкой его действительно много чего связывает, вот, и детей он туда отправляет своих подружек рожать. Вот, и все остальные интересные штуки, и недвижимость американская тоже у него была до недавнего времени. Но посмотрим, как ситуация будет развиваться. Но видно, что очень больно, неприятно, самое получается
сердечко.
Такое
самое сердечко. Дерипаскиное сердечко.
Ну, да, ты права, наверное, самое сердечко.
Мне
Все,
жалко.
пойдем
Вот
домой
знаешь,
скорее.
не вызывает у меня
Нет?
сочувствие Олег Дерипаска.
Ну, я не пытаюсь вызвать сочувствие к этим людям, просто рассказываю, насколько, ну, в какую сторону вся эта история движется. А движется она в совершенно неприятную для этих людей сторону.
Но при этом она движется в сторону справедливости. Что участники программы «Богатые тоже прячут» не могут не поприветствовать.
Согласен, но ну, мне кажется, похоже на бумеранг. Запустили бумеранг, он возвращается людям.
Тоже вариант. Кстати, вот ты упомянул крипторасчеты, и это переводит нас к следующей теме, очень интересной. В телеграм-канале Ильи Шуманова можно было большой текст прочитать, но я знаю, что некоторые люди ленятся читать большие объемы текста, поэтому специально для них мы сейчас красочно, весело, с, так сказать, юморком расскажем о том, как в Сити, не лондонском, а московском, была криптобиржа, связанная как раз-таки с Лондоном. Представьте себе прекрасный мир будущего, где есть телепортаторы. Вот вы зашли в будку телепорт, а вышли в другой будке телепорта, где-то на другом конце света, буквально вот так вот. Пока этого не существует, как вы знаете, но есть другой телепорт. Вы загружаете сумку денег в Сити в Москве, а потом сумка денег появляется в Лондоне и тоже может быть кэшем, может быть нет. Сейчас, Илья, расскажи, я правильно описала схему?
Ты правильно абсолютно воссоздала эту историю. Действительно, сумка кэша в Москва-Сити превращается в сумку кэша в Лондоне, в лондонском Сити за 1-2 часа. Действительно, это происходит по щелчку пальцев. Ничего проще не придумать. Но единственное, я хочу сказать, что это не одна криптобиржа или криптообменник, а таких 20 криптообменников, которые существуют в Москва-Сити и которые работают с британскими посредниками, которые действительно предоставляют возможность получения кэша или обмена стейблкоин на кэш в Лондоне. Не только сумку кэш ты можешь получить, ты можешь, по сути, получить деньги на свою карту, что является полным циклом отмывания денег по учебнику. Placement, layering, integration, то есть по всей цепочке проходит кэш, и он легально у тебя оказывается на твоей карте, и ты, по сути, можешь платить этими деньгами
Телепорт с
в Британии.
элементом прачечной – это что-то новое?
Да, это VIP-услуга такая есть. Видимо, про нее мы
Так,
чуть
знаешь,
подробнее будем.
загружаешь в стиральную машину, а достаешь из другой стиральной машины, которая в Великобритании. Уже
Примерно
чистенькая.
так. Примерно так, да. И классная тема, почему мы с тобой любим называть имена, и просто сама схема понятна, да, то есть ты заходишь в Сити, есть отдельные там VIP-услуги, VIP-обменники, которые от 100 тысяч долларов только работают, соответственно, они готовы там к тебе домой даже приехать, забрать этот кэш, если надо. Вот, то интересно, кто за этими криптообменниками стоит. Центр Досье в конце прошлого года выпускал большой материал, в котором упомянул, что, скорее всего, собственником одного из обменников является депутат от ЛДПР Луговой, тот самый отравитель Литвиненко. Вот, член его семьи, по-моему, дочка, имела отношение к одному из обменников. А к другому обменнику они привязали генерала Феоктистова, того самого, который возглавлял сеченский спецназ ФСБ и потом возглавлял службу безопасности Роснефти. Поэтому непростые товарищи стоят за этими обменниками, поэтому они так долго живут и здравствуют, и зарабатывают, в принципе, неплохие деньги на вот таких криптооперациях. Такая вот забавная история. Мы выпустили этот материал, его посмотрело очень много людей и заметили в ключевых криптовалютных, скажем, медиа и Bitcoin.com, и CoinTracker как бы об этом написал. Но важно другое, важно, что, скорее всего, ну, в этой истории будут какие-то последствия с британской стороны, потому что британцы очень сильно заинтересовались этой историей. Одну деталь расскажу классную, как валидируется. Вот как тебе доказать на той стороне, что ты именно тот человек, кому надо отдать сумку с кэшем? Вот.
Приходишь, говоришь, у вас тут славянский шкаф продается.
Примерно так. Ты должна показать купюру, и номер купюры должен совпадать с тем номером купюры, который, собственно, тот человек, который загрузил кэш в Москве, тебе передал. То есть только вот по такому тикету,
Господи.
по такому токену.
Ты
Вот
сколько
так
они
они...
фильмов посмотрели, прежде чем придумали
Я...
такой способ верификации? Ну, честное
Таня, я не
слово, это
знаю...
как Гарри Поттер такой, значит, зачарованные монеты золотые, конечно.
Хорошо, что не в дупле где-то, они это прячут, эти деньги, понимаешь? Вот, но, как бы, мне кажется, что на выдумку они нормально, они придумывают разные прикольные штуки.
Да,
так
с
что...
этим не спорю, с этим не спорю. История отличная, можно почитать у Ильи полный текст расследования Transparency International, но я думаю, что мы кинем ссылку на материал Центра Досье, потому что они действительно первые об этом писали какое-то время назад, это тоже было ужасно любопытно. Я думаю, что вот такой полную картину вы получите из этих двух расследований. По поводу, значит, дупла и тех, кто прячет что-то или не прячет. Недавно прошло невероятное мероприятие. Владимир Путин встречался с крупным бизнесом. Ну, там, конечно же, все внимательно вглядывались в эти лица. Вот, я все ждала, когда кто-нибудь сделает озвучку из Маугли, где, значит, Ка говорит ближе бандерлоги. Вот, не знаю, может быть, кто-то и сделал. Но вот, да, впечатление, конечно, было такое. Я думаю, что мы будем говорить не только про полезные свойства репы, о которых Владимир Путин рассказывал крупному бизнесу, но, конечно, о тех, кто там был, кого там не было. Все обратили внимание на присутствие господина Хана из Альфа-групп. Забегая вперед, скажу, что к теме Альфа-групп мы, конечно, вернемся в этом выпуске. Вот. Но в целом, конечно, удивительная была встреча. Ты зачем в первую очередь следил?
Я следил за теми, кто не пришел. Вот. Кто не пришел, почему? Потому что это люди, которые реально считают такие встречи токсичными. И для себя не имеют возможности больше ассоциироваться с бизнес-ассоциациями, перед которыми выступает Путин, потому что осознают, что это значительные риски, в том числе санкционные риски для них. При этом эти люди такие основательно связанные с российским бюджетом и с российским государством, предполагая, что каждый из них заработал ну, миллиарды рублей, а может быть даже долларов на государственных контрактах. И если смотреть на тех людей, кто манкировал, кто пропустил эту встречу, есть интересные персонажи. Например, господин Аликперов и господин Федун, ну, собственно, которые топ-менеджеры и совладельцы Лукойла. Я сейчас не буду говорить экс, не экс, кто из них сообщил о своем выходе и покинул какие-то должности. Это формальность, все равно их ассоциируют с этими компаниями. Есть интересный товарищ Арас Агаларов, вот, бизнесмен.
Небезызвестный, который... кстати, тоже,
не
да.
Небезызвестный, да. Конечно же, он невероятно известный и влиятельный, который в период ковида погрел свои руки на бюджете, на строительстве ковидариев, на вот, создании там, какой-то инфраструктуры, поставки медицинского оборудования, ну и строительство стадионов там, Дальневосточного федерального университета, инфраструктуры для саммита АТЭС и так далее. То есть люди, в принципе, понятные. Люди, связанные с российской властью, достаточно плотно, но по какой-то причине не пришедшие навстречу. Есть еще более ну, меньшие, ну, так называемые, мини-гархи, которые также не попали на эту встречу.
Мини-гархи звучит как мини-пиги.
Мини-пиги, да, но это назвать олигархами язык не поворачивается, но это либо топ-менеджеры, либо связанные с властью люди, но на там, второго или третьего эшелона. типа какого-нибудь внука писателя Солженицына, по-моему, Степан Солженицын, сибирская генерирующая компания, вот, топ-менеджеры Сибура, бывший Конов, например, такой известный.
Ой,
товарищ.
Я знаю его. Прости, пожалуйста. А вот Конов не пришел.
Ну, я думаю, что интерес правоохранителей, надзорных органов и регуляторов Франции, Европейского Союза, по-моему, он включен в санкционные списки Европейского Союза, вполне возможно, достаточный для него аргумент для того, чтобы больше не ассоциироваться. Может быть, он хочет продолжить свою жизнь где-то в другом месте. Вот, мое предположение.
Слушай,
вот,
скажи, потому, его... скажи, пожалуйста, вот ты обратил внимание на тех, кого нет. При этом ты говоришь, что эти люди там не хотят ассоциироваться с Путиным, считают токсичным появляться с ним в одном зале. Но ты почему делаешь такой вывод? Мало ли, может быть, кто-нибудь карантин просто не прошел. Может быть, они очень хотели к Путину, но там их ФСО не пустило, потому что они там в чемодан не накакали нужное количество.
Я согласен отчасти с твоим тезисом. Я мог бы, наверное, подтвердить это в отношении, например, Алишера Усманова, который попал во все санкционные списки уже, где можно и где нельзя. Вот. И у него этих красных печатей от регуляторов разных стран столько, по-моему, порядка десятки. Там, чуть ли не от Австралии, Канады и других стран. А вот, например, Арас Агаларов, он не в американские санкционные списки, не в европейские санкционные списки не попал. Очевидно, для него эта тема такая критически важная, и потенциальное попадание в эти санкционные списки тоже для него большой риск. Господин Федун, аналогичная история, вот, не во всех санкционных списках находится, и в большем количестве санкционных списков он, видимо, находиться не хочет. Поэтому кто может, тот пытается, ну, скипнуть со всех этих встреч. Ну вот считали украинские товарищи про количество бизнесменов из топ-20, кого не было на этой встрече, было 6 из 20 российских миллиардеров из топ-20 списка Forbes. Конечно же, Олег Владимирович Дерипаска был, конечно же, господин Хан был, Мордашов был, Потанин, то есть все люди, которым, по сути, уже на самом деле терять нечего, на которых уже поставлено клеймо олигарха, который уже находится под санкциями. Вот. И это интересная тема, потому что, по сути, это раскол олигархических групп. Те, кто пытаются каким-то образом смотать удочки и перевести свои активы за рубеж, бросая даже какие-то свои проекты в России. И те, кто сказал, ну ладно, все, уже вариантов особо нету. И речь Путина, собственно, она об этом и была. И он рассказывал, что те, кто считали тихой гаванью там, зарубежные какие-то юрисдикции, сейчас вот они у нас, вот они почувствовали, что только дома их ждет нормализация, ну, как бы нормальная возможность зарабатывания денег. Вот, конечно, он не напоминает этим товарищам про братьев Магомедовых, которые бывают в ОПГ, про Рауфа Арашукова и других товарищей, которые тоже связаны с властью, зарабатывали неплохо на проектах. Но,
а также видим... еще некоторое количество личных противников Игоря Сечина.
Ну, про это, да, про Евтушенкова, который тоже посидел там под домашним арестом. Но это другая, видимо, история. Видимо, у Путина есть свое измерение правильности российских бизнесменов, предпринимателей. Ну, и как бы про свою любовь к себе самому он рассказал через ту присказку про «я девочка-припевочка», там «я в школу не хожу», там что-то еще про... Ленина не знаю, но я его люблю. Что-то такая какая-то история. Вот, для чего бизнесменам, миллиардерам такие присказки рассказывать, я не очень сильно понимаю, зачем им рассказывать истории про репу, которые хотят услышать про дальнейшую как бы, динамику развития экономики России, про то, какие послабления для бизнеса будут. Вот, это, конечно, странная очень
но
встреча.
Я думаю, что, может быть, там Путин скорее так для настроения выступал как раз так вот «слышите ли вы меня, бандерлоги?», а о каких-то решениях по традиции дальше рассказывает Михаил Мишустин. Я напомню, что это имя человека, который является премьер-министром Российской Федерации.
Ну, еще одна интересная байка есть. И я тоже про это писал, но отдельно скажу, потому что, мне кажется, важно будет в том числе объяснить зрителям твоего канала, вот ради чего бизнес терпит это, и как пытаются бизнесмены продать, ну, вот эту значимую встречу российского бизнеса с президентом. РСПП традиционно готовит некий набор предложений, которые потом подаются от имени всего предпринимательского сообщества. Традиционно это смягчение статьи Уголовного кодекса, которая касается предпринимательской деятельности, запрет на арест предпринимателей, которые, например, обвиняются по статьям мошенничества и там, другим статьям, которые связаны с предпринимательской деятельностью. Но интересно, что уже несколько лет подряд Российский союз промышленников и предпринимателей пытается пропихнуть отмену уголовного наказания по статье 193.1. Это статья про поддельные документы при проведении экспортно-импортных операций. То есть, по сути, это отмывание денег через торговые операции. Декриминализация этой статьи, по мнению предпринимателей, пойдет на пользу всем промышленникам и предпринимателям Российской Федерации. Вот такое интересное наблюдение я увидел и нашел в одном из, собственно, пожеланий, которые РСПП адресовала президента. Если президент отменит эту статью, то можем сказать, что предприниматели во главе с Шохиным, который тоже под санкциями находится, добились легализации отмывания денежных средств по конкретному, по конкретной схеме торговых, внешнеторговых операций между российскими бизнесменами и другими странами. Вот забавный факт.
Ну, когда это произойдет, я думаю, мы подробнее об этом обязательно расскажем и поздравим, так сказать, этих прекрасных, замечательных людей с очередным пробиванием дна.
Обязательно, обязательно.
Но вот упомянула я уже, что был, значит, там господин Хан на этой встрече. Ну, естественно, Фридмана там никакого не было. Ему надо особняк в Лондоне убирать, знаете ли, это тоже много времени отнимает. Пока пропылесосишь все эти комнаты, а вот пыль пока везде протрешь, не до встречи с президентом. Авина, мне кажется, там тоже не было.
Не было, не было.
По поводу Кузьмичева я... Если честно, не уверена, был он там или нет, но
по-моему,
вроде
не было
тоже нет.
Только
таким образом, из четверки людей, которые пытаются добиться снятия себя с санкций из Альфа-групп, трое манкировали, так сказать, встречи с президентом, а один явился как штык. И таким образом я предлагаю продолжить разговор про Альфа-групп. Надо сказать, что наш прошлый выпуск, где мы не всю программу говорили про Альфа-групп, а рассказали всего лишь про один небольшой сюжет, вызвал неимоверный отклик. Вот, поэтому я уж не предлагаю делать постоянную рубрику внутри программы «Еще один забавный факт про Альфа-групп», но сегодня предлагаю небольшое такое продолжение, развитие, может быть, в чем-то объяснение того, что последовало за вот этими всеми скандалами, тоже организовать. Значит, напомню содержание предыдущей серии. Если вдруг вы еще не посмотрели прошлый выпуск, а я надеюсь, что все-таки посмотрели.
Смотрите.
Да, вот где-то здесь появится ссылка на нашу прошлую программу. Так вот, значит, две параллельные истории. Одна история, связанная с тем, что целый ряд довольно уважаемых людей подписали личные поручительства за Альфа-групп, но потом, правда, выяснилось, что там кто-то лично за Фридмана, там кто-то там вообще считает, что это была политическая ошибка. Леонид Волков много очень написал текста, объясняя, что вообще произошло. Владимир Ашурков там тоже немножечко пояснил, что случилось. Это была одна история. Мы это использовали скорее как информационный повод для того, чтобы рассказать о другой, гораздо более интересная история. А заключается она в том, что в руки журналистов попал засекреченное досье, посвященное как раз-таки Альфа-групп. И оттуда стало известно много всего интересного. Вот. Мы рассказали про один эпизод о том, как в далекие-далекие-далекие 90-е Альфа-групп, значит, встречалась с главой наркокартеля, вот, и с одной из российских ОПГ. Вот. Это было очень-очень-очень давно. И надо сказать, что Альфа-групп, в общем, не сильно любит журналистов. У Альфа-групп очень хорошие юристы. Все вместе это дает бесконечную череду судебных процессов против медиа. И попыткой защитить Альфа-групп, вообще запретить какое-либо упоминание Альфа-групп, с помощью, ну, в общем-то, демократических, честных, прозрачных инструментов. Иногда это получается, иногда это не получается. Илья, на что мы сейчас должны сделать акцент и о чем дальше рассказать про этот засекреченно-рассекреченный доклад?
Да, юристы Альфа-групп, после того, как акционеры Альфа-групп оскорбились, пошли в американский суд, пытались засудить Center for Public Integrity, это некоммерческий проект журналистский, который, собственно, публиковал материалы, связанные с как раз связями с наркокартелем Кали, с информацией о связях Альфа-групп с российскими ПГ, Солнцевской в частности. Ну и бог с ним бы, то есть... Как мы сказали, вся эта история осталась бы где-то в тени, но вот решили альфа-групповцы посудиться. Суд встал на сторону журналистов, и тут важный момент, на который, я так понимаю, нам сама альфа-группа обратила внимание, правильно или нет? Они вышли и дали нам...
Дали текст.
Да, да, дали комментарий, на самом деле, это кусочек материала из одного из судебных решений, где говорится о том, что те иски, которые говорят о том, что акционеры Альфа-групп являются частными лицами, и в их частную, в частную жизнь этих лиц лезть нельзя, это, мол, privacy, и надо privacy защищать, это несостоятельный тезис. Но на что обратил судья, он сказал, что где-то есть преувеличение и неаккуратности в суждениях, по крайней мере, в тексте журналистов относительно тех или иных связей Альфы, которые были упомянуты в этом докладе ФСБ, который был направлен депутатом Государственной Думы Российской Федерации и по какой-то странной причине, который оказался у американских силовиков, у американских спецслужб, которые поделились этой информацией с Центром по Public Integrity. Забавная история, но вот о неаккуратностях и преувеличениях в тексте судебного решения также говорится. О чем именно эти преувеличения и неаккуратности, мы сказать не можем, поэтому я думаю сильно на наши тезисы, которые мы, о которых говорили раньше, эта ситуация и эти факты повлиять не могут. Хотя, конечно же, для, может быть, юристов Альфа-групп это важный тезис перед своими боссами показать, что вот они в судах добились подтверждения, скажем так, преувеличений или неаккуратности суждений, которые были. Поэтому таких, наверное, тем будет много, судебных решений очень много, мы о них будем говорить, но будем стараться объективную какую-то картинку, значит, показывать, то есть мнение обоих сторон, мне кажется, так правильно.
Да. Ну что, мне кажется, отлично получилась сегодня перепись коррупционеров, любителей обходить санкции и прочих не самых приятных людей, разнообразно, добавили чуть справедливости и объективности и всесторонности к теме Альфа-групп, что тоже кажется мне очень важным, вот, но будем следить за этими ребятами, что-то мне подсказывает, что они недалеко уйдут с первых полос газет. Вот, Илья, тебе огромное спасибо. Роскошные сюжеты, как всегда. Мне тут уже в обратную связь писали, что надо бы тебе сесть за сценарий какого-нибудь голливудского фильма. Вот, но пока будем думать над тем, как дальше развивать «Богатые тоже прячут». Спасибо тебе огромное. Увидимся через 2 недели.
Спасибо.
Спасибо большое, что досмотрели до конца. Я надеюсь, что этот выпуск понравился вам не меньше, чем предыдущий. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забывайте, что у нас тут есть масса ссылок, в том числе на канал Ильи Шуманова и на то, как можно поддержать канал и конкретно наш проект «Богатые тоже прячут». А еще мы с Ильей подумали, А вдруг вы хотите узнать про какого-то олигарха или про какой-то сюжет чуть более подробно, или мы еще об этом не успели рассказать, или мы что-то пропустили. Напишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать. Мы с Ильей что-нибудь выберем, самое актуальное, интересное, и обязательно расскажем в следующих выпусках «Богатые тоже прячут». Пока!